Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать шестое слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И обратимся мы к четвертому абзацу этого шестого слова. «Не ищи высших даров Божьих, пока молишься Ему о помощи, да приидет и спасет тебя от греха. Божье само собою приходит, когда будет для Него уготовано место нескверное и чистое». Мысль Святого Отца в том, что не нужно искать никаких особых дарований. Человек должен искать милости Божьей и прощения грехов. Он должен помнить, кто он такой, что ему прощено. И постоянно, если ему прощено уже, и постоянно, вспоминая об этом, измерять себя самого, ту глубину падения, которую он достиг, и, изумляясь милости Божьей, простившей его и поднявшей его со дна, благодарить со слезами за эту милость, боясь снова свалиться в эту пропасть, потому что ведь это же он упал в эту пропасть, он сам, и стало быть, возможность упасть в нее же опять, а то и ниже, у каждого человека сохраняется. Именно такой путь рисует нам апостол Петр, в первом своем послании, говоря, что если человек забыл о прощенных грехах, и уж тем более забыл молиться о прощении грехов, прощении, за которых он еще не получил, то у него ничего духовного в его жизни не будет. Это фундамент, на котором все вырастает. И вот в таком делании должен пребывать человек. И таким образом он смирится, очистится, научится подлинной, не высокомерной молитве и стяжет благодать Божью и примирится с Богом, чего еще и надобно, сверх того-то. И этого достаточно человеку. А если Бог захочет, по какой-то одной ему ведомой причине, не за то, что он очистился, не за то, что он смирился, а потому что ему так захотелось. Он может дать этому человеку некое дарование, то это его Божья воля, а мы не вправе об этом просить и не вправе этого искать. Мы не вправе об этом даже думать, потому что человек, думающий о том, как бы ему вот какой-нибудь дар получить, он внутренне уже чувствует себя этого дара достойный, что он может, он, несомненно, готов этот дар понести. То есть он, как говорит апостол Павел, мнит о себе больше, чем он есть на самом деле. И это стремление к какому-то дарованию, оно всегда обличает человеческую гордыню и тщеславие. И под этим внешне, вроде приличным проявлением вот какое-то свое желание как-то вот что-то послужить, помочь людям, под ним же так тлеет, скажем так, некое желание, ощущение, что я не такой, как прочие. Несмь якоже прочие человецы, или как вон тот мытарь. И в глубине души мы, несомненно, почитаем себя чем-то, хотя на самом деле ничто. И поэтому человек такой, даже получивший дары Божьи, он не сможет этими дарами послужить Богу. Бог может даровать ему такие дары, ему же ведь не жалко. И истории в Патриарках, когда человек просит себе дар, или кто-то просит, чтобы ему дали дар за другого человека, и Бог дает эти дары, но не сам, потому что захотел, а человек попросил, пользы это никогда не приносит. Потому что, ну вот так выясняется, что вот это самомнение, желание, почитание себя чем-то особенным, оно приводит к тому, что, получив эти дары, человек начинает думать, что пусть это даже дары Божьи, но они даны мне потому, что я их заслужил. Вот у других нет этих даров, значит, они недостойны. А вот у меня есть эти дары, значит, я достоин. И поэтому я лучше, чем другие. Я больше других люблю Бога, я больше других пострадал, я больше других там что-то молюсь, пощусь или еще что-либо делаю. Поэтому у меня есть, а у других нету. Вроде бы ему кажется вполне объективно, потому что, умоляя Бога дать ему дар, он действительно много молился и много постился. Но в результате-то все это приводит к тому, что человек начинает тщеславиться, гордиться, а правды Божьей это не созидает и душу человеческую разрушает. Если же не искать, как и советуют нам Авва Исаия, не искать, то дары сами даются Богом. И признак того, что дары даны Богом, а я их не просил, это совершенно определенное состояние человеческого сердца. Ему больно и страшно, потому что любой данный Богом дар – это поприще к страданию, скорби и служению. Это призыв на крест. И, конечно, человек, он идет, потому что он послушен, он несет это как послушание от Бога возложенное. Он не гордится, не кичится, потому что этот дар, он как огонь для него, жгущий, испепеляющий его внутренность. Это очень тяжело. И вот признаком того, что действительно человек не сам себе чего-то выпросил, а Бог так благоволил дать этому человеку какой-нибудь дар, то у человека даже мысли не возникает о том, за что мне это такое, что я такого сделал, что такой дар получить. Ему такая мысль даже в голову не приходит. Его мучает только одно, что он должен это делать, а никаких сил, никакой чистоты, никакой особых даров и благодати у него для исполнения возложенного на него служения нет. И он понимает, что нужно это делать, а сил нету. Надо иначе жить. Вот. Дар – это всегда Божий, это всегда крест, и всегда восхождение на крест. Оно человека смиряет, сокрушает, оно приводит его к умилению, плачу о грехах и благодарению Богу. И даже в страшном сне ему не привидится, то в кошмаре какой-нибудь, будто бы он сам чего-то там такое делает, он знает, что все это действие благодати, которое он недостоин, и за которое, за это недостоинство ему держать отчет на страшном суде, он знает это, но и отвернуться от дела, возложенного на него Богом, он не может, потому что тогда все равно конец, как говорит апостол Павел в этом смысле, вот то, что я благовествую, в этом нет ничего особенного, это никакая не заслуга, я буду проклят, если не буду благовествовать, говорит апостол Павел. 9 абзац мы прочитаем. «Приучи язык свой к словесам Божьим с разумом, и ложь убежит от тебя». Имеется к словесам Божьим именно к чтению Писания. Мы видим, что если первый абзац Авва Исаия говорит, что не надо пытать Священное Писание, но мы видим, что здесь он не гнушается, он читает, он исследует Слово Божье, он не против обращения к Слову Божьему, и он совершенно далек от мысли, которую иногда приходится ныне слышать в церкви, будто чтение апостольских посланий или чтение Библии может вредно сказаться на духовном здоровье человека. С каких пор Слово Божье может повредить человеку? Вредит человеку гордыня, вредит человеку вот это любопытство в отношении слов Священного Писания. Кичливость, тщеславие, надменность вредят. Но Слово Божье есть жизнь, и повредить оно никому не может. Оно из та пищи, которой призван питаться человек, как существо словесное и по образу Бога Слово созданное. И Евангелие, и апостол, и все священное писание, оно полезно для научения, как само это писание говорит, и для вразумления, и для обличения, и для наставления веры. И мы видим, что и сам Авва Исаия, вроде так начавший категорично, тем не менее говорит о том, что на самом деле питаться словами Божьими очень важно. Почему он говорит здесь «приучи язык»? Потому что изначально в древности, когда читали тексты вообще, ну, скажем так, вообще текстов практически и не было, а когда читали текст Священного Писания, читали его вслух, вообще книги читали вслух. Язык должен произносить то, что, почему скользит ум через очи. Вот именно произнесение языка, языком слов Божьих представлялось принципиально важным. Поэтому псалом читали, апостол читали, Евангелие читали и постоянно читают. И, кстати, есть хорошие размышления на эту тему, скажем, вот у подвижников 20 века, которые заучивали целые фрагменты Священного Писания наизусть, как это и делали в древности, и это помогало им выживать в условиях гонения, где Священное Писание было не достать в лагерях, в ссылках, потому что Слово Божье, оно действительно живит, оно есть жизнь. И как же не питаться этим вечным источником жизни? Вот заучивание на память слов Священного Писания им очень помогало. Конечно, особенно это важно в отношении нравственных правил, но и не только. А главное, что язык, если мы вспомним, скажем, главы послания апостола Иакова, который говорит, что язык воспламеняется от гиены, потому что вот он такой член среди других человеческих органов, что он постоянно подпитывается гиенским огнем для того, чтобы злословить, проклинать, осуждать, гневаться, выражать разные неприемлемые для христианина вещи. Вот для того, чтобы приучить язык свой к другим вещам, надо, чтобы он трудился в произнесении слов Божьих. А дальше Авва Исаия говорит «с разумом», то есть не просто вычитывать псалмы, Евангелие или апостольские послания, а вчитываться в них. Ведь нас спасает не вычитывание каких-нибудь слов, а погружение ума и сердца в эти слова. То есть только тогда, когда мы читаем или слушаем со вниманием. Отсюда возглас перед чтением Священного Писания «вон мем». То есть будем внимательны, будем напряженно вслушиваться, вдумываться, вчувствоваться, переживаться в те слова, чтобы прикоснуться к ним всем своим существом. Тогда и только тогда эти слова будут нас питать. И, разумеется, ложь отбежит и от моего ума, и от моего сердца, и от моего языка, потому что они будут приучены к словам истины, они будут насыщены истиной, потому что Слово Божье есть Слово истины. И только так наш язык приучится говорить истину, а главное, наш ум будет пребывать в свете истины и знать волю Божью. И сердце наше будет чувствовать, как по вкусу отличая, где ложь, а где истина. 10 абзац, к нему обратимся. Любовь к славе человеческой рождает ложь, а уничижение себя в смирении еще большим соделывает страх Божий в сердце твоем. Обрати внимание, хотя, несомненно, слава человеческая есть явление бессмысленное, глупое и опасное, конечно же, Но в данном случае Авва Исаи говорит о любви к славе человеческой. Но, несомненно, несомненно, слава человеческая сама по себе есть явление и глупое, и опасное. Почему опасное? Потому что оно приучает человека, хотя бы он этого изначально и не хотел, думать, что он не такой, как все, приучает его думать, что мыслит, что он действительно такой, как о нем говорят люди, что он и правда такой умный, такой мудрый, такой красивый, такой сильный, такой талантливый или такой непобедимый. Вот. И кроме того, это внушает мысль, что это он сам действительно это все сделал. Что вот он такой и есть, и это все его сила, его красота, его ум, его мудрость. Слава человеческая приводит человека к таким мыслям. Но дело в том, что действительно избежать человеческой славы для некоторого рода профессиональной деятельности человека бывает либо сложно, а иногда так и вовсе невозможно. Ну, скажем, великие врачи, доктора, государственные деятели, предприниматели, купцы, военные, полководцы, ряд других людей, ученые, там, скажем, первооткрыватели чего-либо, новых земель или новых научных горизонтов. Несомненно, слава неотъемлема от того рода деятельности, которым они занимаются. И, разумеется, ни в коем случае из-за этого не стоит оставлять то дело, реально которое может принести пользу людям. Да и человек и не сможет, потому что обычно достигают известных результатов этой деятельности только те люди, которые любят свое дело и занимаются тем делом, ради которого они в этот мир и пришли. И, как правило, слава им почти не вредит, почти, потому что они настолько любят свое дело, они настолько увлечены своей работой, своим служением, своим занятием, что они просто не обращают внимания на то, что говорят о них люди, им не до того. И поэтому почти не страдают от той славы, которая их окружает. И не само по себе это профессиональное служение плохо. Почти говорю потому, что чаще всего эти люди все-таки думают, что они действительно сами это сделали. Хотя бывают исключения, скажем, Александр Васильевич Суворов или Дмитрий Иванович Менделеев были, несомненно, великие люди и пользовались заслуженной славой человеческой, однако все это вменяли ни во что, но они были и люди верующие, изначально верующие. Ну так важно, вот, то есть не сама профессия и не та слава, которая окружает человека, он не знает, что с ней делать. Да, она и тогда вредна, и опасна, и глупа, и бессмысленна. Ну что ж теперь, не заниматься тем делом, которое призван человек заниматься, нужно. Страшна сама по себе, в первую очередь, именно любовь к славе человеческой. Об этом и говорит Авва Исаи, именно любовь к славе человеческой рождает ложь. Почему же так? Почему она рождает ложь? Ну, во-первых, и самое главное, ведь именно так сатана стал отцом лжи. Он захотел славы. Он захотел поставить выше престол свой. Он захотел вознестись на высоту и стать таким, как Бог, равным Богу захотел стать. И был совершенно очевидно прославляем за то величие и те удивительные свойства, дары, которые были у него. И вот это мнение о себе, желание вознестись выше всех сил небесных, оно и сделало его в итоге отцом лжи. Но, естественно, можно и попроще сказать. Человек, ищущий славы человеческой в том деле, которое он делает, он уже допускает ложь, потому что он ищет славы. Для него цель – слава, А то служение, которое он хочет эту славу достигнуть, оно средство. Он солгал, он поменял цель и средство. Вообще-то целью должно быть достижение какого-то результата, не слава, а результат. Исцеленный человек, выигранное сражение, защита Родины, проведенная реформа, и то, что она именно проводится, эта реформа, так, как надо, и люди получают благо от нее, что сражение выиграно, и враг бежит, что человек исцелился, и он здоров, что болезнь побеждена и отступила, вот это является целью, и это для самого человека является наградой. Он добился того, чего хотел, и то, что это приводит к какой-то славе, это некий антураж, который не имеет отношения к цели, он не этого искал. А вот если он начинает искать славы, то слава становится целью, а люди, наука, боевое какое-то сражение военное, оно все является средством. Люди, гибнущие на этом сражении, пациенты, умирающие под ножом, вот, или наоборот, там, страдающие или не умирающие под ножом, неважно, оно всего лишь материал, оно пушечное мясо. В прямом переносном смысле это слово «ступеньки», по которым он восходит к своей славе. Конечно, это и бессмысленно, и глупо, и изначально допускается ложь. Цель, то, что должно стать целью, стало средством. Произошло самая важная подмена, допущена ложь, и, естественно, все это кончается ложью. Ну и понятно, что дальше все это скатывается на обыденный уровень, то есть человек просто начинает лгать и обманывать, подтасовывать, приписывать и прочие другие махинации делать, чтобы только доказать, что он лучше. И отсюда понятно, почему подвижники, из этого же 10 абзаца, понятно, почему подвижники, они всегда пребывали в самоуничижении и в самоукорении. Потому что, во-первых, это приводит к страху Божьему, как и говорит здесь Ава Исаия, а начало премудрости, страх Господень, начало премудрости не в смысле, что человек приобретает только некую мудрость, хотя и это тоже, а в контексте учительных книг начало премудрости – это значит начало восхождения к Богу, начало богообщения, начало общения человеком, взаимоотношения человеком с Богом. Вот когда у человека страх Божий, тогда эти отношения начинаются. Во-вторых, самоукорение и самоуничижение, оно приводит к тому, что человек постоянно помнит о грехах. Помнит, кто он такой на самом деле. Помнит, каким он был, какой он немощный, какой он страстный. А это важно помнить, как раз чтобы не возноситься. И самоукорение, самоуничижение в этом очень активно и помогает. Если даже апостолу Павлу было не полезно выходить из состояния немощи, потому что только так может человек совершать великие чудеса и знамения и не приписывать это себе, осознавать, что он всего лишь земля, прах, пепел, ничто. Это и объективно так, это на самом деле так, потому что мы всего лишь грешная земля, и все, что рождается в нас хорошего, рождается по благодати Божьей, это объективный факт. И это объективно так. Мы не боги сами по себе. Мы не являемся источниками блага сами по себе. Мы просто грешная земля. Мы творения, ограниченные. Да, творения, которые конечные, творения, которые еще и упрямые, своевольные, грешные и страстные. В нас нет жизни, а значит нет блага. Но эта жизнь может в нас пробиться, может в нас проявить себя только тогда, когда мы соединены с Богом. И как только мы разрушаем эту связь с Богом. Мы порождаем только тлен, гниение, грех, страсти и всякий чувственный плотской смрад. Источником блага, источником всего доброго на земле является Бог. И мы, как творение Его, можем быть проводниками этого блага. Только тогда, когда мы повернуты всем нашим сердцем к Нему, когда мы взираем на Него, наше сердце может зажечься от Его света и стать источником блага для других, источником света, источником радости, источником любви, тишины, мира, разума, всего и всякого блага. Но не потому, что наше сердце само по себе такое и способно рождать это благо, а потому что мы прикоснулись, приобщились, припали к источнику живой воды. И когда мы припали к этому источнику живой воды, то из чрева нашего, по Писанию, начинают течь источники живой воды. Но этот источник не в нас. Он в нас только постольку, поскольку мы в Боге. А отвернись мы от Бога, не будет нас источника жизни, потому что мы не боги. Мы лишь можем стать ими по благодати, если отдадим наше сердце в руки Божьи. И вот для того, чтобы запомнить это, понять это и запомнить это, никогда добро, которое мы делаем, не приписывать себе, для этого надо знать свои, себя самого, знать свои грехи, помнить их. Для этого нужно самоукорение и самоуничижение. Оно отнюдь не мешает человеку творить все то, что Бог через этого человека захочет творить. Как, скажем, Ефрем Сирин, плачущий о своем уничижении на смертном одре, против своей воли изгоняет беса из бесноватого, которого привели. Но он не обращает на этого никакого внимания, это же Бог действует. Вот для того, чтобы прибыть во благодати Божьей, и чтобы не иссяк этот источник благодати Божьей в сердце человеческом, надо помнить о том, что я всего лишь грешная земля. И все, что есть у меня, если действительно оно доброе, оно всего лишь от Бога. Как и Христос говорит, без меня не можете творить ничего. И все, что мы творим, доброго, благого по-настоящему, творим Его силой и Его благодатью.